Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях преподаватель сектоведения из Николо-Перервенской семинарии Солодков Андрей Иванович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, у меня первый вопрос, Владимир, будет к вам. Вчера произошел первый православный марафон в городе Москве, посвященный 700-летию преподобному Сергию. И сколько людей участвовало в нем?
Участников марафона 40-40, первого православного марафона, состоявшегося в парке музея Коломенска, превышало 600 человек. То есть вчера не хватило всех заготовленных номеров. Уникальное, на самом деле, по своему масштабу событие и просто новое событие. Люди приехали из городов, из Мордовии, из Питера, из Подмосковья, из Беларуси были люди, приезжали с всеми семьями. Погода была просто шикарная, вчера стояло такое яркое солнце. После молебна, который совершил благочинный, даниловский благочинный отец Олег Воробьев, все, без исключения практически все участники марафона согласились поддержать своим забегом строительство храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, который, к сожалению, вот уже долгие годы встречает препоны на пути своего строительства. Вот, батюшка, мы помним, как вы поддерживали это благое начинание в том году. Поставили, многие ставили свои подписи вот, именно за строительство. Вот, дистанция проходила несколько забегов было всего. Было 6 километров, 12, 21 и, собственно, сам марафон 42 километра, 195 метров. Но самым, наверное, таким, знаете, был трогающей дистанцией был километр, на который бежали детишки. И вот чисто символически забег сделал настоятель общины на Ходынского поля, отец Василий Бексей. Он в окружении детей стартовал, и вот каждый участник, я напомню, вот их было вчера больше 600, вот точное количество сейчас пока еще не готово.
А какой возраст участников марафона от и до?
Вот касаемо детей, лет 4 года, 4 лет, вот, то есть я сам маленького помню, до, это, конечно, я был вчера поражен просто, вот, потому что вчера такая атлетка богатого Клара, вот ей 81 год, батюшка.
И она участвовала?
Она участвовала, да, она пробежала 6 километров вчера. Самый возрастной марафонец, который пробежал 42 километра, это был человек, которому 75 лет.
Скажите, обычно, когда люди бегают, они бегают от чего-то или к чему-то?
Совершенно верно.
Какая задача ставилась в этой ситуации?
Пробежка, сам марафон носил свое название от храма к храму, от души к душе. То есть вот старт был символический, старт был возле храма Вознесения, который многие знают, который является символом вообще Южного округа, парка Коломенского. И вот он там же практически финишовал, потому что была большая дистанция, и, то есть несколько кругов совершали атлеты. И все подарки, вы знаете, вот весь день вчера был посвящен преподобному, потому что все медали, которые дарились победителям, призерам, участникам просто, они были с ликом преподобного. Дарили всем, без исключения, иконочки преподобного Сергия, дарились Евангелие, другая литература, то есть были подарки. Вот.
Я думаю, что такие мероприятия, они очень важны для молодых людей. Люди в возрасте, они подают пример для молодежи, а вот молодые люди, они сами по себе, по определению, просто подвижные. особенно дети, они очень подвижны. И иногда мы задаемся вопросами, а как удержать детей в наших храмах, потому что когда ребенку там 14, 15, 16 лет, многие такие дети, они уходят из храмов. Но с нами остаются те дети, которые участвуют в каких-то церковных программах. Например, когда я учился в семинарии, я делал опрос на разных потоках, кто кем был в храме до того, как поступил в семинарию. Я выяснил интересную закономерность. Не все дети покидают храм. В храме остаются дети-алтарники, дети-чтецы, дети-певчие. То есть те, которые были как-то задействованы в храмовых действиях, в службе храма. А вот дети, которые никак не были задействованы, они просто ушли в мир, потому что они не могут быть бездеятельными. И мне кажется, вот такие программы, приуроченные тем более к памяти святых, даже пусть это забег, это может вдохновлять как раз молодых верующих из числа детей и подростков. А вот как вот общий дух людей, которые бегут, они бегут рядом, и как они реагировали, скажем так, на финише?
Я, честно сказать, стал впервые свидетелем вот такого глобального такого марафона, забега. И, честно говоря, я растрогался очень сильно вчера. Просто я увидел, знаете, вот такую большую семью. Но надо сказать, в первую очередь, что это все-таки большинство, это верующие люди, потому что все они, да, вот мы награждали. Просто у меня такое вот было, так можно сказать, послушание. Я вот награждал всех людей в конце, после финиша. И, знаете, ну, глаза сияли просто. Вот все, лобызали все медали с изображением преподобного Сергия Радонежского. То есть я вешал эту медаль на шею, человек ее целовал, крестился, так прикладывался к иконам, которые мы дарили. И, вы знаете, вот, ну, друг другу все помогали. То есть вообще существует такое, знаете, солидарность спортивная, такое братство. То есть я вчера увидел 600 людей, больше 600, это точно было. Такая большая семья.
Да, действительно, когда люди приобщаются к святыне, употребив некие усилия, а бег – это когда все тело в движении, и человек получает какую-то святыню, он может унести домой вот эти изображения преподобного Сергия. Это будет такое воспоминание о том усилии, которые люди затратили. И затратили все вместе. Это как общий праздник. Он как бы и спортивный праздник, и религиозный праздник одновременно.
Да, я считаю, что это очень важно вот, для той же молодежи. Вот именно показать, что православная молодежь — это не те какие-то забитые, знаете, подростки, которые вот только лишь находятся в ограде храма. Это активные люди.
Стоят у подсвечника, ничего не делают.
Да, это активные люди, которые проводят свой досуг. Так, они, которые радуются сияющими лицами. И, знаете, ну, вчера просто, ну, было праздничное состояние.
Я наблюдаю каждый год православную молодежь в лагере ассоциации «Витязи», где трудится Сладков Андрей Иванович как миссионер этого лагеря, и во время крестного хода из Витебска в Смоленск на Дигитрию Смоленской Божьей Матери. В течение нескольких лет я являюсь проповедником этого крестного хода. И я замечаю, что когда молодежь именно в движении, они более охотно принимают участие в каких-то религиозных действиях. Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, о программе летнего лагеря в Витязи. Какая-то общность возникает, когда вот дети собираются в этот лагерь в Подмосковье?
Ну, конечно, здесь для меня, как для миссионера, это такое поле, где не нужно самому ходить и кого-то искать, а ты приходишь, и там собирается до 180, вот в этом году 176 человек было в международном лагере в Витязи. Это дети из Болгарии, из Сербии, из Черногории, из Белоруссии, из Украины, из Крыма были. Такие свои делегации. Действительно, когда есть такой вот военно-спортивный лагерь, где дети занимаются и рукопашным боем, это их объединяет. Есть секции в различных регионах, которые я назвал, и в различных странах. И вот они собираются на такой международный сбор, и там у них есть час православия. Это для меня, как для миссионера, снова повторюсь, это просто счастье. Приходишь, эти дети приходят, с интересом слушают. В конце они пишут рефераты утром у них утренняя молитва, вечером вечерняя молитва по отрядам. У них отряды не называются просто там первый, второй, третий, а отряд вот преподобного Сергия, отряд Дмитрия Донского, отряд там преподобного Серафима Саровского. Конечно же, для миссионера любого такие возможности, когда есть объединиться, есть какое-то объединяющее начало, будь то спорт, будь то какие-то единоборства, для миссионера это такое поле просто благостное, где нужно трудиться и не чураться. Вот некоторые миссионеры говорят, ну как мы туда пойдем, может ли куда-то миссионер идти или не идти. Есть еще и такие чудаки, которые говорят о бесконтактной какой-то миссии. Мне кажется, как можно проповедовать, когда Господь говорит из уст в уста, проповедовать как-то там через компьютер или только через радио. Это одна из форм. Но когда есть возможность прийти, как сказано в Писании, от сердца к сердцу, говорить о Христе, о благой вести, то это ни в коем случае нельзя упускать. Более того, мы знаем, после того, как Христос сошел в ад, наверное, нет такого места, куда миссионер не мог пойти и не общаться с людьми.
В интернете есть очень интересная статья санкт-петербургского сектоведа господина Питанова. Она называется «Миссионерство без миссий». Mm-hmm. То есть, когда люди занимаются миссионерством, чисто теоретически какие-то изыскания, там, полемику проводят с кем-то, там, сидя в кабинете, ни с кем не встречаясь, обличают кого-то, даже не выяснив, какие там претензии могут быть к тому или иному человеку.
Ну, это такие миссионеры, надо сказать, кабинетные миссионеры. Потом они нарушают принципы церковной экономии, когда начинают писать какие-то статьи. Я знаю таких людей. Вот сегодня был миссионерский съезд. Ну, почему, например, не подойти к друг другу и не сказать, как сказано, согрешил брат против тебя, пойди, скажи один на один. Послушал, приобрел брат твоего, не послушал, возьми двоих-троих не послушал, скажи церкви не послушал. Будь он тебе как язычник и мытарь. А у нас, получается, иногда люди выносят сначала все из церковного, как бы, ограды, а потом начинают вот как-то разбираться в церкви. Это не совсем правильно, это нарушение библейского
принципа. Я думаю, всегда был конфликт между практиками и теоретиками.
Да?
И я вот хочу задать вопрос вам, Владимир. А вот в этом забеге участвовали профессионалы и люди, которые ни разу не принимали участие в забегах подобных. А как вообще соотносится участие профессионалов и людей, которые совершенно вот первый раз в жизни участвуют в таком мероприятие?
Вот вчера, например, победил в марафоне, в полноценном марафоне 42 километра 195 метров, человек, который бежал именно сам марафон первый раз. Он стал вчера чемпионом, потому, ну, он спортсмен, да, он бегал другие дистанции, но вот именно марафон пробежал первый раз и сразу выиграл. Но, знаете, тут уже такая вот, я как просто наблюдатель вчера мог сказать, что тут такая идет борьба и битва с самим собой, со своим, вот, знаете, с такими немощами своими. То есть человек вот заставляет, потому что это огромная дистанция. Потому что вчера, ну, вот, шесть, я, знаете, мы были вынуждены вчера остановить троицу бегунов, у которым было по 65 лет. То есть они так мило бежали, разговаривали, и когда уже все стемнело, они побежали на четвертый круг, круг по 10 километров. Мы им уже сказали, что все, уже лимит времени исчерпан, извините, но они так расстроились, говорят, ну мы хотим еще 10 километров пробежать,
представляете. А вы знаете, очень интересно, в Библии говорится о забегах. Апостол Павел приводит такой пример, он говорит, что на ристалище бегут многие, но только один прибегает первым. Я думаю, апостол Павел бы не использовал этот образ из чисто спортивной жизни, если бы это было бы совершенно как бы бесполезно и бессмысленно.
Да. Вчера очень так, знаете, было показательно, очень так знаково, старт был дан колокольным звоном. Вот, на самом деле, я первый раз тоже такое увидел вчера, что вот именно старт произошел после колокольного звона, и все дружно стартовали вот на каждом.
Я думаю, это очень красиво. Вот эти выстрелы, они уже, наверное, действуют как-то на подсознание людей не очень хорошо.
Слишком много, да, сегодня.
А колокольный звон, тем более, наверное, он был праздничный колокольный звон, это вдохновляет людей. Андрей Иванович, вы недавно были в Киргизии.
Да.
На просторах бывшего Советского Союза, в разных республиках, в том числе и по преимуществу в мусульманских республиках, до сих пор проживает православное население, и мы всегда как бы переживаем за этих людей. Uh-huh. Вы ездили туда по приглашению тамошней епархии,
владыки
Даниила. Расскажите, пожалуйста, как в Киргизии православие вот сегодня, вчера, и что ожидается завтра?
Uh-huh. Ну, в Киргизии, в Бишкеке, в частности, я был, там ситуация, конечно, не совсем простая. 80% – это мусульманское население, 12% – это православные, 5-6% – это свидетели Иеговы, в основном, и харизматы.
Это необычно большие цифры для сектантской группы.
Да, это большие цифры в таком мусульманском регионе. Но там ситуация складывается так, что как бы ислама немного побаиваются, а на православных нападают, так думая, что ну, православные все простят. Ну, что хотелось бы сказать, там была конференция, которая была посвящена религии и наука. Конечно, самая серьезная сектантская, такая, сектантская идеология, это, конечно, секулярная идеология. И поэтому владыка там собрал Даниил эту конференцию, и там был доклад «Псевдонаучность теории эволюции», а во второй части был проведен семинар «Методика диспута с сектантами». Там еще присутствовали и священники, и миссионеры из Ташкента, соседней республики Узбекистана. Но если говорить о самой молодежи, она, в общем-то, везде, как и везде молодежь. Но там особые условия для жизни не только молодежи, но вообще православного человека. На фоне вот такого мусульманского мира есть некая строгость. Я не хочу сейчас как бы продлять миф, что мусульманство это какое-то строгое такое, и ну, прям уж чисто нравственное, и сам по себе ислам. Всякое есть, и всякие люди есть в исламе, как и в православии. Но тем не менее, на этом фоне православные люди, они больше проповедуют как бы даже своим образом жизни. И поэтому молодые люди... Вот это, можно сказать, по преимуществу люди, большинство это исповедующие ислам, они действительно отличаются от наших, например, московских. Они ведут себя более строже, они позволяют себе каких-то вольностей. Потом я обратил внимание на одежду. Одежда у них, конечно, такая, ну, Азия есть Азия. То есть достаточно очень строго одеты молодые люди, которые присутствовали на этой
конференции. Не так, как здесь они ходят.
Не так, да. Таких православных нет. И у них там вот, у меня даже образ такой сложился, у них там как бы такая жизнь, как хождение по водам. Как помните, вот есть такая притча о том, как католик православный и католик православный протестант сидели в лодке и ловили рыбу. И вот кончились у них наживка. Говорит, ну, надо пойти накопать червячков. Ну, кто пойдет? Ну, протестант в своем порыве таком. Раз, я пойду в своей активности. И через забор только вышел, сразу утонул. Дальше сидят, ну, кому идти? Ну, католик, ну, давайте я. Пошел, прошел, червяков накопал, обратно вернулся, дальше сидят рыбачить. Потом опять кончилась наживка. Ну, кому? Православный. Надо тоже идти. Пошел, тоже прошел по воде, накопал червей, обратно вернулся. И тут католик говорит, слушай, жалко, как этого протестанта, вот зря мы ему не сказали, что там есть отмель. А православный говорит, а что она разве там есть? Вот для молодых людей, которые живут там, в Киргизии, для них действительно это такое реальное хождение по водам. То есть здесь, с одной стороны, это сектантское движение,
экспансия,
а с другой стороны, вот это исламский мир, они как бы вот в этих тисках, и там нужно соответствовать не просто теоретически, а действительно, как говорит свидетель Иоанн Златоуст, да, православие – это образ жизни. Действительно, это там есть.
То есть, скажем так, вот строгие какие-то цензы исламского поведения влияют на православных, то есть они не могут себя вести там иначе.
Да, ну нельзя сказать, что прям там они, конечно, мусульмане, настолько мусульмане. Есть и в хиджабах, и девушки молодые там, можно зайти в универмаг, например, в супермаркет, и увидеть их в хиджабах. Ну, а есть и просто, но нет такой развязанности, поэтому там православный человек должен соответствовать.
Да, я слышал о том, что вот мусульмане, скажем так, в исламских республиках, и мусульмане, которые приезжают к нам, это вообще небо и земля,
да,
разные люди.
Разные.
И я видел даже по телевизору, был репортаж, брали интервью в одном ауле, и там рассказывали, вот ваши ребята в Москве набедокурили, это сделали. И старик, мусульманин, говорит, а что вы с ними делаете в Москве? Они здесь такие тихие, такие спокойные, такие послушные, а как только в вашу Москву попадают, они ведут себя как
безумные. Да, это влияние такое общественное.
Андрей Иванович, а вот меньшинство православных как-то их заставляет нам более сплоченно жить? Вот как тут выживание, есть такое понятие, да, наверное?
Да, это есть. Но это как везде, в общем-то, где оказывается так называемая религиозная диаспора или национальная диаспора. Да, там православные люди держатся довольно-таки семейно. Они вот так вот ходят друг к другу в гости. У них такая есть общинность такая. Это есть, присутствует.
Мы вернемся к этому вопросу. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Ольга из Москвы. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, кто такие адвентисты седьмого дня? Спасибо.
адвентисты седьмого дня – это движение, которое возникает в начале 19 века в Соединенных Штатах Америки. Основатель этого движения Вильям Миллер, который, изучая книгу пророка Даниила, стал утверждать, что пришествие Христова должно состояться в каком?
В 1843 году.
Да, в 1843 году. И возникает движение миллеритов или адвентистов. Адвентисты – это ожидающие конца света, пришествия Христова. Сначала это движение было надконфессиональное, то есть оно объединяло баптистов, там даже были католики, которые их поддерживали, и протестанты других направлений, разные сектанты. Но когда вот дата, скажем так, наступила, заявленная Вильям Миллером, и никакого пришествия Христова не произошло, происходит в этом движении адвентистов так называемое великое разочарование, когда они терпят фиаско. И это движение, скорее всего, оно бы не имело бы продолжения, если не женщина по имени Елена Уайт, которая буквально реанимировала это движение. Она была женой одного из миллеритских проповедников, и она стала заявлять, что ей даются видения от Бога, и она начинает публиковать эти видения и становится пророчицей движения миллеритов, которое позже называется как движение адвентистов седьмого дня. Адвентисты седьмого дня, они празднуют субботний день, они не празднуют воскресный день, они говорят, что воскресный день – это языческий праздник, день солнца, они празднуют субботний день. Они верят в Святую Троицу, они верят в Божество Иисуса Христа, но они впитали в себя некие такие суеверные предрассудки, что якобы душа человека умирает вместе с его телом. Это один такой серьезный их предрассудок. И они учат, что спастись в последнее время могут только те люди, которые они войдут в их организацию. Адвентисты не оказались единой сектой на территории нашей страны, да и во всем мире. Они разделились на разные группы. Есть адвентисты-реформисты, есть в России адвентисты-щелковцы. Это чисто русское такое явление. Был такой, по-моему, Андрей Владимирович Щелков, который погиб в советских концлагерях. Он разработал как бы адвентизм такого русского образца. У него была такая концепция, что
да,
Россия...
Надо приземлять земля. Адвентизм.
Да-да-да. Как бы стал почвенником адвентизма, связав его с русской землей. И вот это движение, оно до сих пор существует, но в последнее время темпы их развития снизились. Были коррупционные скандалы, связанные с их американским центром. Что-то можете добавить, Андрей Иванович, как сектовед?
Ну, в поселке Заокском есть центр. Центр, да, там Елена, часто когда вот с адвентистами разговариваешь, то они говорят о том, что якобы мы к Миллеру и к этим ложным пророчествам пришествия Христа не имеем никакого отношения, но это не совсем так. Нужно указать, что Елена Уайт, она как раз поддержала, что Миллер не ошибся, но просто Христос должен был прийти не сюда в 1843 году, а он вошел туда, в освятилище.
В небесное святилище, да, чтобы очистить.
Никто проверить этого не может. Ну, часть, конечно, отпала от этого движения, а часть все-таки последовала. И тогда вот эти начались видения этой так называемой пророчицы, и она написала несколько книг, там «Великая борьба», «Путь ко Христу», где она очень серьезно и сильно искажает хронологию вообще реформационных движений.
Что интересно, в советское время бурно развивались адвентисты и баптисты, и прежде всего потому, что они имели регистрацию. Да. А те же свидетели Иеговы были гонимы без регистрации, те же пятидесятники были гонимы, и они так сильно не развивались. И вот адвентисты и баптисты, они пользовались той свободой, которую получали от советской власти, поэтому в этот период времени они состоялись. А когда железный занавес рухнул, сюда понаехали все другие, они уже не выдерживают конкуренцию, на мой взгляд, и они сдают свои позиции тем же свидетелям Иеговы, пятидесятникам и тем более харизматикам. И сейчас это движение не так заметно на просторах нашей страны.
Но продолжают часто обвинять православных, что у нас есть якобы связь какая-то с политической властью, забывая вот о том, о чем сказали. Да. Ведь помните, у баптистов у них был, даже если был комсомол, а у них был бапсомол, молодежная организация.
А глава баптистской организации назывался генеральный секретарь Всесоюзного совета Ивановских христиан-баптистов. А когда генеральных секретарей у нас уже не стало, Советский Союз рухнул, их лидеры стали называться президентом.
И все путались вообще.
Баптистской Российской Федерации. Я даже высказал в то время предположение, что если во главе нашей страны станет какой-нибудь диктатор, то баптисты, адвентистские лидеры будут называть себя там духовный диктатор. Там. То есть они шагают в ногу со временем.
Держат нос по ветру.
Да. Апостол Павел учит, что надо поступать иначе. В послании к римлянам он пишет: «Не сообразуйтесь с веком сим». Владимир, хочется вернуться к марафону, но прежде всего у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, батюшка, я вот слышала, что мусульманы и ваши скопления, их появляются там, где они уверены, что религия уже там утверждена. Не значит ли, что это Москва уже наполовину мусульманская? Спасибо.
А вы знаете, проблема ислама, она связана с тем, что оказавшись вдали от своих вот традиционных территорий обитания, они начинают ассимилироваться. Вот я привел сегодня пример, реакцию пожилого мусульманина в ауле на поведение ребят из этого аула в Москве. То есть, когда они оказываются здесь, они себя ведут почему-то здесь не как мусульмане. Они начинают выпивать, они начинают есть запретное в исламе, они начинают курить, употреблять наркотики. И буквально вот этот мир, не исламский мир, он их разлагает. И очень интересная такая ситуация была в Египте, когда я ездил отдыхать в Египет, там очень полезный климат для диабетчиков, я там лечу свои ноги. Так вот, я беседовал с одним россиянином, который еще в советское время ездил отдыхать в Египет. И он рассказывал мне, когда в советское время мы ездили в Египет, там, когда время молитвы, весь персонал гостиницы шел на молитву. Потом проходит лет 5, уже не весь персонал гостиницы ходит на молитву, но ходит большинство. А уже в наше время меньшинство ходит на молитву, а большая часть персонала не ходит на молитву, они остаются на своих рабочих местах, потому что им важнее чаевые от постояльцев отеля. И этот вот россиянин, ну, такое резюме подвел, он сказал: не они нас перевоспитывают, а мы на них как-то дурно, наверное, влияем, что они вообще перестают быть тем или чем, чем они должны быть по определению. Поэтому очень важно всегда было в исламе совершать переселение в исламскую страну. И если взять традицию классического ислама, там запрещено переселяться в неисламскую страну. Потому что когда человек такое совершает, это с их точки зрения как бы некая апостасия, отступничество.
Да, осквернение.
Осквернение, да. Поэтому мне кажется, что когда вот говорят, что есть какая-то вот экспансия ислама, есть люди, которые мусульмане, но они всегда жили в Москве. Есть люди, которые мусульмане, но они всегда жили в России. Я имею в виду центральную Россию, не только Татарстан и Башкирию. Такие люди, они тем более ассимилированы в наше общество. Например, у меня в детстве был друг, я с ним дружил, наверное, с 3-го класса, и до сих пор мы общаемся. Но только когда мне было лет 25, я узнал, что он татарин. И что он мусульманин. Ну, я никогда даже вот не мог предположить такого. Просто вот общались, дружили, там вместе играли, в школе учились вместе. И вдруг я узнал, что мусульманин. То есть здесь они настолько вот ассимилировались в наше общество, что они как бы, ну, не распознаваемы.
Как говорили, обрусели раньше.
Обрусели, да. А вот те, которые с бородами ходят, я не думаю, что это долго продлится. Через какое-то время они сбривают эти бороды, одевают цивильные костюмы и ведут такой обычный образ жизни. Может быть, совершенно необычный для ислама, когда они себе позволяют то, что в исламской традиции называется ширк, то есть запретная нечистота.
Зато, батюшка, я могу дополнить, что вот именно молодые люди, вот какие-то, может быть, даже вот представители там таких силовых видов спорта, как-то, знаете, вот с той ревностью, которая у них возникает, когда они видят вот эту религиозность мусульман, они как-то, знаете, вот начинают искать, а где же наш намаз, а где же вот наш, вот, то есть они начинают вот интересоваться реально, то есть какое-то соперничество появляется, и они же начинают все вопросы задавать, а мы-то-то что? Ведь у нас тоже есть утренняя молитва, вечерняя молитва. И вообще в продолжении дня мы практически весь день молимся, а не просто 5 раз, как мусульмане. Да, апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Вот поэтому здесь вот ихнее наличие, как бы, конечно, это отдельная
может
тема.
Может стимулировать, как
стимулирует,
бы.
Стимулирует, да, совершенно верно.
Стимулирует. Православных людей тоже задуматься о том, что религия
конечно,
это не только
вы-то, да, что, собственно.
Самоидентификация, но это прежде всего образ жизни. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, мне 13 лет. Я звоню с Волгоградской области. У меня такой вопрос. Ели рыбу до Ноева потопа. После Ноева потопа Господь разрешил есть мясо. Вот мы в Библии искали, но нигде не нашли.
А что не нашли? По поводу рыбы?
Да, ели ее до Ноева потопа.
А, да, потопа люди вкушали только растительную пищу. На это есть прямое указание во второй главе книги Бытия, что они вкушали только растительную пищу. Ни о рыбе, ни о мясе ничего не говорится. Это повеление Бог дает только после потопа, когда они вышли из ковчега. Бог тогда дает повеление, что они могут вкушать мясо, только дается им запрет, что они не могут это делать, вкушать мясо вместе с кровью. То есть они должны сливать эту кровь. И, скорее всего, разрешение на то, чтобы есть рыбу, тоже дано было людям, скорее всего, именно в это самое время, когда Бог разрешил кушать мясную пищу. У святых отцов есть интересное объяснение по этому поводу. Они говорят, что вкушение растительной пищи – это то, что Бог дал людям в раю. Там было сказано, от всех деревьев вы будете есть, кроме древа познания добра и зла. И когда на время поста вы, молодой человек, отказываетесь от рыбы, от мяса, от всего скоромного, и начинаете питаться только пищей растительного происхождения, вы как бы возвращаетесь во времена рая. Когда люди вкушали только пищу растительного происхождения, вы как бы возвращаетесь в эти допотопные времена, когда люди жили в раю, и Бог дал им разрешение вкушать только растительную пищу. Поэтому пост – это очищение не только физиологическое для нашего организма, это очень полезно поститься, но это как бы возвращение в тот рай сладости, где люди не ели ни рыбу, ни какое мясо, они не ели. А в церковной традиции во время поста в некоторых случаях разрешается употребление рыбы на праздничные дни определенные или когда идет не очень строгий пост, то здесь никаких проблем не возникает.
Больше не могу не прокомментировать вашу радость от вопроса, который, конечно же, ну, вопрос, который не может не радовать людей, просто вопрос задает 13-летний молодой человек.
Да, я думаю, это очень важно, когда молодые люди, особенно в таком возрасте, в подростковом, они задают вопросы, связанные с Писанием, и мальчик сказал, что мы искали, там, не нашли. Я думаю, наверное, хотели найти что-то связанное с рыбой в потопном мире. Но таких прямых указаний мы не имеем. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогой отец Олег и ваш гость. Я хочу спросить у вас, как мне засвидетельствовать Матерь Божья, от Троеручицы иконы я получала несколько раз в жизни исцеление. Где, в каком храме в Москве я могу засвидетельствовать это? Я с ручкой сижу. И еще второй у меня будет вопрос. В каком храме есть... Ну, где принимают свидетельство о чудесах Божьей Матери от иконы ее Троеручицы.
Я понял. А второй вопрос?
Второй вопрос такой. Вот мне уже 80 с лишним лет. И, ну, я с самого детства верующий человек, но вообще воцерковилась где-то в 29 лет. Покрестила детей после смерти мужа. Они были у нас некрещенными. Вот. И потихоньку ходила, исповедовала свои грехи. По мере того, как я исповедовалась, я все вспоминала и вспоминала грехи. Ну, и вроде бы все уже. И вот одно время так мне плохо чувствую, как-то очень-очень болею. И думаю, нет, я пойду еще раз все грехи, как бы генеральную такую исповедь сделаю. И все маленькие грешки там, какие были, надумала, записала и пошла это в Одессе. И был там священник, он смотрит, что я стою с листком, и уж не знаю, что у меня было на лице написано, он сказал: «Матушка, вы во всех грехах каетесь?» Я говорю: «Да». «Порвите сами». Как это понять? И второй раз точно так же мне сказал самый замечательный священник, я не буду называть, в Москве, тоже так же сказал.
Хорошо, я попробую ответить на ваши вопросы. Первый вопрос: вы хотите засвидетельствовать о каком-то событии, которое связано с иконой Троеручницы. Вы можете это сделать в любом храме. Лучше это сделать в храме, в который вы ходите. Подойдите к настоятелю этого храма, расскажите ему, передайте в письменном виде ваше свидетельство о том, как вам помогла эта икона, а настоятель этого храма сам примет решение, куда лучше направить это свидетельство. А по поводу второго вопроса. Я так догадываюсь, что вы отправились на генеральную исповедь во время какого-то большого праздника, когда храм битком переполнен, или это был воскресный день, когда очень много людей пришли на исповедь, и священнику, который исповедует, надо до молитвы «Отче наш» всех успеть поисповедовать. Если кто-то хочет проходить так называемую генеральную исповедь, это никогда не делается в воскресный день. Это никогда не делается в большой праздник. Для этого надо прийти в храм на будни. Лучше исповедоваться не утром на литургии, а вечером, когда в храме совершается вечерняя служба. И вы можете предварительно договориться со священником, что придете, вот хотите пройти такую неспешную исповедь и зачитать все свои грехи. И вот здесь отношение к вам, конечно, будет другое. А представьте себе, если священник за литургией исповедует 100 человек, да даже 50 человек, и из них 10 пришли на генеральную исповедь. Как он успеет чисто даже физически, к молитве «Отче наш», окончить эту исповедь? У него ничего не получится. Поэтому здесь как бы надо всегда исходить из той реальности, в которой вы живете. Андрей Иванович, у меня к вам вопрос. Вы рассказали о том, что вы беседовали о видении именно вот антисектантской полемики с тамошними священнослужителями. Расскажите, какие методы вы используете, какие советы вы даете обычно людям? Я знаю, что завтра будете принимать участие в миссионерском съезде, в 5-м миссионерском съезде. И вот какие в основном вы советы даете начинающим миссионерам, скажем так?
Ну, каждый человек, который в первую очередь, как говорят, ведет якобы противосектантскую деятельность, на самом деле противосектантскую можно вести только лишь информируя людей, чем это может закончиться. На самом деле, то есть его появление, его занятие в секте и попадание в эту секту. На самом деле православный миссионер, его главная задача — это помочь человеку выйти из секты. А для этого необходимо, как говорил святитель Ириней Леонской, такие слова, что невозможно лечить людей больных, не зная причин их нездоровья. Поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли одолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учения. То есть вот такая цитата святителя Иринея говорит о том, чтобы помочь начинающему молодому миссионеру, особенно если он хочет помочь своему другу там, или знакомому, или какому-то другому человеку выйти из секты, нужно поинтересоваться, конечно, с благословения священноначалия, поинтересоваться, чему учит эта секта. Что для нее главное? Там, если адвентист, вот как говорили, это учение в субботе, если баптисты, это крещение, свидетели Иеговы, там, имя Божие, христология, вопрос там экклезиологии, может быть, касающийся. Поэтому вот эти вот, когда я провожу такой семинар «Методика диспута с сектантами», то в первую очередь я указываю нас в руках со Священным Писанием на главные их утверждения догматические в той или иной в том или ином их заблуждении. И когда человек с Библией в руках, например, говоря о предании Писаний, покажет этому сектанту, что, оказывается, есть два понимания в Священном Писании о предании. Не только предание, которое отвергает Христос, предание человеческому, о котором он говорит в Евангелии от Марка, как вы держите предание человеческого, отвергая заповедь Божию. Но есть и апостольское предание, о котором он говорит в послании Фессалоникийцев. «Стойте, братья, держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим».
Второй Фессалоникийцев.
Да, второй Фессалоникийцев, вторая глава, 15 стих. Да. Поэтому, действительно, когда человек начинает это показывать в Священном Писании, что, оказывается, есть не одно понимание, что его понимание этого сектанта человека, оно не совсем точное в понимании, потому все же они говорят, что мы учим по Библии. Вот этот вот стих, он достаточно интересный в Священном Предании, где сказано: «Стойте, братья, держитесь предание, слово и послание». И часто я так задаю сектанту вопрос: «Вы живете по Библии?» Он говорит: «Да». То я спрашиваю: «А как вы соблюдаете предание, о котором даже апостол Павел в Коринфянам, послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 1:2 стих говорит:
«Хвалю вас,
хвалю вас, брать, что вы держите
предание,
да,
так как я передал вам».
А в 3 главе 2 Фессалоникийцев 6 стих он говорит:
«Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа,
не общаться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию». Вот хорус.
Да-да-да.
Знаем все эти стихи.
Миссионеры наизусть должны знать все эти стихи.
Да, вот поэтому вот я думаю, что такие вот, если начинающий миссионер, я мог посоветовать, например, катехизис Варжанского, очень хороший протестантский катехизис, вашу книгу, вот, отец Олег, там, «Школа диспута», тоже она дается так достаточно глубоко и с многими разбором такого текста. Но если из себя там, ну, «Помоги заблудшим», есть у меня такая книга по харизматическим сектам, как правильно вести диспут с сектантами. То есть первый и главный совет — это все-таки вникнуть в проблемы этого человека, в чем он заблудился. Для того, чтобы развязать какой-то узел, нужно его потихоньку развязывать, чтобы его распутать.
И вот очень интересно, сегодня на Мессианском съезде говорил святейший патриарх. Он говорил: когда проводите диспут с человеком другой веры, не загоняйте его в безвыходную ситуацию. Не одерживайте над ним победу, потому что если вы это сделаете, он уйдет с чувством разочарования и возможного озлобления, и он никогда не станет православным.
Так, отец Олег, это была вся методика нашего центра реабилитации на Большой Ордынке 20, когда мы говорили, что если мы чувствуем какой-то, я до сих пор так и преподаю, если вы организовали центр, есть какой-то антагонизм у человека, сразу задайте вопрос: спросил ли ты разрешение своего пастора, там, старейшего на эту встречу? Если он скажет нет, пусть он идет дальше. И потом главное в диспуте — это выйти на лидера, кто для него некий лидер, идол, царь там и бог.
Разрушить идола.
Да, кто его научил, он для
изберечь
него...
Изберечь самого вот этого
человека, да.
Не оскорбить его.
А если мы его загоним в угол, что произойдет? Он просто уйдет и скажет: ну так я и знал, православный как мне говорит, что они такие. А потом будет еще глубже вгрызаться в свои догматические заблуждения. Вот что из этого.
Я поясню, что имеет в виду Андрей Иванович. Например, вы беседуете с рядовым сектантом, вы очень хорошо подготовились, вы загнали его в логические тупики, вы одолели этого человека чисто рационально, и вы знаете, какой результат? Он ожесточается, и вместо того, чтобы принять православную веру, он идет в секту и более глубоко начинает все это изучать, потому что, когда он не может ответить православному миссионеру, он про себя думает: это я такой бестолковый, не могу
правильно
ответить.
Мне говорил этот Иван Иванович,
да,
что
а вот
я еще
мой
плохо
пресвитер,
знаю,
вот он лучше знает, чем этот священник, и он еще больше, теснее связывается с этим лидером. Поэтому всегда, когда мы проводим беседы, даже диспуты, мы должны оставлять дверь приоткрытой. Не загонять человека в тупик, но, может быть, какую-то тему даже до конца не доводить. И вот это замечание патриарха нашего, оно очень существенно, на мой взгляд.
Очень важно, наверное, вот личное отношение, личный контакт с человеком.
Да, личное отношение.
Потому что вот очень тяжело, я слушаю, очень тяжело, понимаю, что как тяжело именно вот так поступать, оставлять поле отхода там со собеседником.
Да, конечно.
Хочется подобрать какой-то довод, который обязательно его должен разрушить.
Сейчас я занимаюсь с одной группой бывших харизматиков, они никак не могут адаптироваться в православный мир, потому что их не принимают. Им не верят, что они стали православными христианами. Их выталкивают из разных инициатив.
А что для этого нужно?
Я чтобы не знаю, надо проявить, наверное, любовь и доверие к этим людям, чем нежели постоянно буквально выталкивать их из церкви.
А вот этим людям, которые хотят сделать свои шаги, для них достаточно просто покаяния, либо что-то нужно сделать еще?
Ну, во-первых, они проходят подготовку, те люди, которые готовятся к присоединению в православии. А когда происходит само присоединение, крещение, они дают присягу на кресте Евангелия. И там есть такие слова, что человек говорит, что он не по принуждению от единоверных ми или какие-либо иные утаенные мною вины, он так говорит, присоединяется к православию, но точью спасение ищай. То есть на кресте Евангелия он клянется, что он не имеет в виду ничего другого, кроме желания спастись православие. И эта клятва, она снимает ответственность миссионера, который присоединяет такого человека.
Ну, я знаю, чем присоединение делает не любой священник, да? То есть здесь тоже какая-то есть
существует... Здесь, в общем-то, любой священник может присоединить, но по благословению правящего архиерея. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Простите, я слушала ваше выступление с 7 до 8 часов, и сейчас хотела бы попросить вас объяснить мне, потому что я в таком заблуждении оказалась. Судьба сложилась так, что я была несколько лет в одной из стран Запада, и у меня там было столько друзей, от которых я получила любовь, и всегда я думала, что Бог есть любовь. И когда я услышала сейчас, что вы сказали Евросодом, я не знаю теперь, как относиться к этим людям.
Я думаю, что те люди, которые к вам по-доброму относились, это западные христиане, которые придерживаются нравственных и моральных принципов. Таких людей мы можем встречать и в Римо-католической церкви, и в лютеранском сообществе, и в англиканском сообществе. В каждом народе есть люди, как сказано в Библии, боящиеся Бога. И если вы общались с такими добрыми, хорошими людьми, то вам очень повезло. Но в целом, если взять официальную политику Евросоюза, давайте вспомним, что когда Римо-католическая церковь, а в Западной Европе это без сомнения культура образующая религиозная группа. А когда Евросоюз принимал свою конституцию, то понятие, что церковь сформировала западную цивилизацию, они исключили из своей конституции, из всех документов они убрали вот тот факт, что культура образующая сила для западной цивилизации, западноевропейской, это католическая церковь. И произошло их отречение таким образом на официальном правительстве уровне от ценностей западного христианства. И еще папа покойный Иоанн Павел II, он говорил о том, что Европа, Западная Европа нуждается в новом крещении. А Бенедикт XVI, который ушел в отставку, который сменил Иоанна Павла II после его смерти, он прямо заявлял на епископских конференциях: мы, христиане, потеряли Западную Европу. Потому что то, что там сейчас навязывается людям, как европейские стандарты поведения, это защита таких псевдоценностей жизни, когда у родителей отнимают детей только за то, что родители хотят их воспитывать как родители, когда вседозволенность, пороки, все это легализуется, и уже как бы изгоняется понятие греха из жизни европейского общества, и то, что всегда европейские люди стыдились, объявляется нормой. Это делается на официальном уровне. Конечно, очень много христиан и в Германии есть, и в Италии, и в Франции, которые против этого выступают. И если вам повезло общаться с такими нормальными христианами западноевропейскими, слава Богу. Но в целом политика Евросоюза – это политика, которая осуществляется как антихристианская. То есть их общая направленность, она идет в противовес миру христианских ценностей. Они готовы поддерживать любые сектантские заблуждения, любые ереси. Они охотнее помогут мусульманам, чем нежели поддержать свои исконные христианские традиции. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела бы спросить вот о программе «12 шагов для зависимых выздоравливающих людей». Потому что я столкнулась с такой проблемой. В нашей семье сын сейчас выздоравливает и проходит вот эту программу. Вот, в частности, программа «Бейсик» при храме Тихона Задонского в Сокольниках, в парке. Вот, они там собираются зависимые не только, вот, ну, там и обжоры собираются, и наркозависимые, алкогольная зависимость. Вот, и священники неоднозначно вот относятся к этой программе. Кто-то называет это сектой, кто-то одобрительно к ней относится. Вот что вы можете сказать по этому поводу, если вы что-то слышали об этом?
А вы знаете, насколько мне известно, отец Анатолий Берестов выступал против программы «12 шагов», но реально в своей пастырской практике я сталкивался с людьми, которым эта программа помогла. И эти люди реально бросили алкогольную зависимость и даже наркозависимость, и при этом они не стали какими-то сектантами, они остались православными христианами. Я думаю, что в каждом таком случае надо понять, а кто проводит эту программу.
Это самое важное.
Имеется ли благословение настоятеля, в храме которого эта программа
осуществляется. Потому что там в 12 шагах там есть такой один пункт, что вы можете понимать Бога так, как вы хотите. Вот этот пункт настораживает. Если действительно это опытный человек, вот, например, как отец Анатолий Берестов, когда и врач, и священник, конечно, он может здесь правильно выровнять вот это вот какое-то такое, как себе может представить человек алкозависимый или наркозависимый Бога. Даже страшно себе подумать, как это может произойти. Поэтому, как батюшка сказали, правильно, кто ведет? Вот если человек действительно здравомыслящий, образованный достаточно, он правильно направит эту программу.
А с другой стороны, если православному скажут, ты можешь представить Бога, как ты хочешь, и он останется при своем православном представлении о Боге, это не будет насилие
над его
свободной волей. Поэтому в каждом таком случае надо просто выяснить, находится ли конкретная группа под контролем духовенства, и есть ли одобрение духовенства, благословение на совершение этой работы. Потому что под видом реабилитации действительно иногда самые разные люди могут осуществлять эти программы. Но в любом случае, если человек бросает наркотики, если человек бросает алкоголь, выживает, остается живым.
Остается православным хотя бы.
Да, если еще остается православным, это вообще отлично. Но если он просто выживает, это уже какое-то чудо.
Ну, уже шанс к покаянию. Это шанс Господь продлил жизнь.
Сказано в Писании, долготерпение Божие ведет к покаянию. Если Господь через эту программу может действовать и сохранять жизнь человека. Ну что же, Бог и через ослицу говорил, в Писании об этом тоже говорится. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый
Отец
вечер.
Олег, объясните, пожалуйста, притча, глава 13, стих 8. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Не могу разуметь. Благодарю вас заранее.
Я думаю, здесь имеется в виду то, что богатый – это человек, который получает некие блага от Бога, и он благодарит Бога за это. А бедный, который не слышит угрозы, это когда Бог наказывает человека за жадность бедностью, а он и это наказание не понимает, как могущее вразумить его, и остается в неком ожесточении. Вот это, конечно, плохо. То есть иногда человек при достатке, если он при этом благодарит Бога, он угоден Богу. Как сказано, богатый спасается обнищанием, он занимается благотворением. И иногда бедный настолько ожесточен вот этими ударами судьбы, что он не понимает, для чего Господь ему все это послал, и впадая в ожесточение, он впадает потом в уныние.
Книга «Исход» как раз об этом говорит, что не потворствуй бедному. Помните, там есть такие слова, не потворствуй бедному, как в 23 главе.
Да, там имеется в виду, что если судится богатый с бедным, то не всегда надо занимать сторону бедного. Потому что иногда бедный это Бог послал ему эти удары судьбы, а он не выучил эти уроки.
Андрей Иванович, я вот хотел в завершении задать вам вопрос. Почему? Потому что вот видел сам, смотрел вашу лекцию касаемо неоязычества, и должен сказать, что их очень немного, и очень вообще материал на эту тему тоже достаточно мало. Вот среди молодежи распространенное мнение, вот основное, люди не задумываются над чем, вот над этими словами всерьез, над этими вещами, вот звучит одно и то же практически, вот слова «я пришел к заблудшим овцам дома Израиля», вот они говорят, поэтому это еврейский бог, это только сугубо, то есть какое-то такое явление местечковое, то есть... Почему именно к ним, почему это подчеркнуто, вот этот, как вот разбить вот этот миф, который говорит, что якобы это не наша еврейская религия, это нам навязали, у нас есть свое. То есть среди молодежи вот это сейчас, то есть никаких там глубоких, там далеких разговоров нет, вот все очень так примитивно.
Ну, я слышал и другие версии, некоторые признают, например, язычники, что Иисус, он был действительно русским. И говорят так, что, ну вот вы знаете город Иерусалим, как звучит, ну да, Иерусалим, ну вот и... Рус-Салим. Это было отдельно колено. Вот из этого колена был Христос, он был русским, поэтому нет никаких проблем. Те, которые хотят принять Христа.
Да, оригинальный.
А другие, значит, они говорят, что да, вот он там был еврей, но здесь нужно просто, может быть, насколько возможно, это проще людям объяснить, что есть понятие Израиль, Новый Израиль, Ветхозаветный Израиль. Потом нужно показать людям, к чему привело язычество, как бы государство российское, которого и не было, это были отдельные племена.
Раздрозненные.
И что, да, раздрозненные, да. И что сделал Новый Израиль, то есть Новый Иерусалим,
церковь.
Это церковь Божия, которая здесь на Руси была, и проповеди, которые принесли Кирилл и Мефодий. Ну, вот разграничить это, и я думаю, что когда с людьми вот так вот общаешься спокойно, опять снова вспомнить действительно слова патриарха сегодня, не надо делать этого с пеной у рта. Вот помните, отец Олег, даже вот касательно сектантов и тех же язычников, мы делали опрос тогда в центре реабилитации в 90-м году.
Да, да.
Сейчас у меня просто свой центр уже там, Иосиф Волцкого, отца Олега свой, этот третий здесь остался в Москве. И мы делали опрос, вот какой аргумент был такой, вот который бы я сейчас вот вам привел, и вы стали православным. Ну, более 1800 с лишним человек присоединили за 10 лет. Вот там отец Олег был, отец Евгений, там вот я там грешно работал. И они сказали, вот мы думали, ну, наверное, может быть, я привел цитату какую-то из отцов там, или священного писания. Они говорили, ну да, это все было хорошо, но более 80% сказали, это доброе отношение, когда мы увидели, что нет никакой маски, что нас вот приняли, какие вот мы есть, пришли. Вот это вот был главный аргумент.
Мы стали православными.
Да. Вот это вот было самое важное. Поэтому беседы даже вот с этими людьми, там, с родноверами или там, с любыми новоязычниками, надо понять, что... Как говорит Господь Иисус Христос, будьте просты, как голубь, мудры, как змей. То есть это миссионерская мудрость.
Я думаю, что здесь надо вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что мы еретические догматы проклинаем, испепеляем огнем веру, но самих заблудших любим, как немощных братьев наших, и добрыми делами стараемся их обратить ко Христу. Наша передача подходит к концу. Я благодарю вас, Андрей Иванович, за участие в передаче.
Спасибо, Господи, за приглашение.
И вас, Владимир. И, как обычно, друзья, мы помолимся о здравии Зинаиды, болящей Зинаиды, Натальи, Антониды, Любови, Арнольда, Ольги, Юрия, Дмитрия, Марии, Александры, Валерии, Галины, Виктора, Тамары, Раисы, Татьяны, Натальи, Ольги, Екатерины, Тарковицы, заблудшего Сергия, Марии, Зинаиды, Юлиании, Пелаги, тяжко болящего Александра, Екатерины, Арсения, Александры, Веры, Маргариты, Тамары. Какое имя?
Заблудшего Андрея.
Заблудшего Андрея. И также о здравии Юлиании, болящего Леонида, отрока Александра, Галины Сачады. Это какое имя, видите?
Акелина
и Александр. Ну и, как всегда, я и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Помолимся за Галину за пультом, за Андрея Ивановича, за Владимира. Пусть Господь хранит и всех вас, радиослушатели. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».